Глава 68. Дал стоял у входа в темную пещеру. Ему очень не хотелось оставлять Пилара одного. Никс, похоже, столь же беспокоилась касательно Башали. Буквально только что они наблюдали, как шлюпка, слегка поворачиваясь, опускается в этот грот, и с кормы у нее вырываются языки пламени, отражаясь от черных стеклянных стен. Крошечная летучая суденышка уже опустилась на дно грота, но ее кормовая горелка все еще угрожающе дымилась, готовая разгореться ярким факелом в случае повторного нападения манкраев. Для дополнительной защиты по бокам от шлюпки расположились обе летучие мыши, блокируя вход в пещеру. Викас и Иркуан тоже согласились остаться в гроте, чтобы в случае чего прикрывать отступление остальных. Грелин зажег фонарь и шагнул вглубь пещеры. Кальдер последовал за ним. Нос Варгра был высоко поднят, равно как и предостерегающая вздыбленная холка. «Похоже, что от этого входа тянется туннель», — отметил Грелин, затем оглянулся. «И ты уверена, что там что-то есть?»
«Какой-то источник обуздывающего напева», — подтвердила Никс, «который так и сияет из глубины».
Дал кивнул, проверяя повязку на своей раненой руке. Кожаные штаны, часть обычной летной экипировки, уберегли его от более серьезных повреждений.
«Я тоже это ощущаю, но только как совсем слабое свечение».
Обоих поддержала шея.
«Они правы», — сказала она, выбираясь из шлюпки. «Хотя что это такое, мне никак не различить. Этот источник остается каким-то странно закрытым». «Я чувствую то же самое», — кивнула Никс. «Я пыталась бросить туда свои пряди, но по мере приближения к источнику они исчезают».
Аарон отважился зайти глубже всех остальных, наконечником копья сбросив со своего пути большого бледного скорпиона.
«Но ничего себе!» — вдруг с явным отвращением прошептал он. «Посветите-ка!»
Все двинулись к нему, хотя Грейлин держал Никс позади себя. Когда они приблизились, свет фонаря упал на что-то, спрятанное в стекле, нечто, что давным-давно расплавилось и застыло в нем. Дал даже вздрогнул и отступил на шаг. За стеклом, изогнувшись под мучительным углом, лежали останки Тавина. Его бронза была покрыта темной янтарной патиной, испещренной зелеными прожилками. Все, что было видно, — это верхняя часть туловища, голова и одна рука. Нижняя часть бронзовой фигуры была обожжена до черноты, вероятно, жаром расплавленного стекла. Черты лица тоже были неразличимы, либо все из-за того же воздействия огня, либо способности части тавинов менять свое обличье.
«Да, это корень», — подтвердила Шея, держась в шаге позади и явно не желая приближаться.
«Один из павших Ревенкри», — Грейлин оглянулся на черный грот. «Тут явно была ожесточенная битва». Никс выразила то, что было сейчас у всех в головах.
«Если это был какой-то последний рубеж, то не исключено, что союзница Краены, как Чандрё называют разум Орды в этой колонии, и вправду выжила. Та самая легендарная Дрёшера, вполне возможно, что она застряла здесь и все так и взывает к миру на протяжении тысячелетий, ожидая, пока кто-нибудь достаточно одаренный обуздывающим напевом услышит ее».
Аарон тем временем продвигался все глубже, увлекая за собой остальных.
«Когда я заблудился в пустыне, мой шаман, Элдрин Тан, сказал, что почувствовал, как что-то нашептывает ему из самой глубины песков. Хотя я не знаю, был ли у него какой-нибудь талант к обуздывающему напеву. Знаю лишь, что более добросердечного и мудрого человека до тех пор не встречал».
Дал услышал в голосе у воина боль, и что подтвердил сильный удар копья о стекло, затаенный гнев. По мере их продвижения обнаружилось все больше бронзовых останков, погребенных в стекле. Многие из них были вроде то ли разорваны, то ли разбиты на куски. Вскоре последние остатки стекла исчезли, сменившись песчаником, но все равно вокруг по-прежнему валялись истерзанные тела, почерневшие от времени или воздействия какого-то оружия. «Далеко еще?» — прошептал Грелин, словно боясь разбудить мертвых. Кальдер прижался к его ногам, навострив уши.
«Точно не могу сказать», — ответила Никс столь же приглушенно, — «но вроде недалеко».
Еще через одну десятую лиги Дал заметил, как во мраке впереди возникло какое-то слабое свечение. Никс тоже это увидела. Оба замедлили шаг, как и Шия.
«Что-то приближается», — предостерегающе произнесла Никс. «Причем быстро».
Все остановились. Мягкий золотистый свет обуздывающего напева потянулся к ним, колеблясь и искрясь, словно сверкающий карп в темных водах. Казалось, будто его пряди сплетаются прямо из воздуха. Грейлин уже держал меч наготове. «Что это вы все видите? Что за...» И тут он тоже это заметил. Источник свечения, наконец, выскочил в круг света от фонаря и остановился. Если б не это золотистое мерцание, его вполне можно было бы принять за одного из обычных представителей животного мира пустыни. Неведомое существо, ростом в холке не выше икры Даала, было покрыто белоснежным мехом, таким густым, что казалось высеченным из светлого камня. Его узкая морда заканчивалась острым носом, а на голове красовалась пара стоячих ушей, доходящих Даалу до колена. За поджарым туловищем тянулся толстый хвост в темную полоску, намного длиннее его. Зверь лениво потянулся, явно не выражая особого беспокойства при виде незваных гостей.
«Что это?» — прошептала Никс.
Аарон ответил, с трудом подбирая слова.
«Это же Дхельпра! Этого просто не может быть!»
Он был вроде близок к тому, чтобы упасть на колени.
«Дух из чинаринских легенд! Никто не видел ее на протяжении многих веков!»
Существо уставилось на них, слегка склонив голову на бок. А затем, словно вдруг осознав, что считается мифом, Дхельпра развернулась и, взмахнув своим длинным хвостом, ускакала прочь, после чего быстро исчезла в тени, оставив за собой золотистый след.
«Надо идти за ней!» —
выпалил Аарон, срываясь с места, прежде чем кто-либо успел возразить.
«Согласно легенде, встреча с таким созданием сулит великую удачу!»
Все двинулись за ним, и в этот самый момент до них донесся тоскливый вой, жутковатый, полный душераздирающего одиночества. Они последовали за этим затихающим зовом через лабиринт других проходов.
«Может ли этот зверь быть источником обуздывающего напева, который ты почувствовала?» — спросил Грейлин у Никс.
«Я так не думаю. Что-то по-прежнему светится гораздо глубже. Источник куда более насыщенный и древний, и этот Дхельпра вроде как ведет нас к нему».
«Может, там целое гнездо таких тварей?» — пробормотал Грейлин.
Никс было нечего на это возразить. Вскоре едва заметное мерцание Дхельпры впереди почти растворилось в ярком белом свете того, что скрывалось в самом сердце этого лабиринта.
«Почти пришли», — прошептала Никс.
Еще несколько поворотов туннеля, и это подтвердилось. Замедлив шаг, они осторожно вошли в большую пещеру, светящуюся какими-то непонятными энергиями и алхимиями, и остановились сразу у входа, слишком ошеломленные, чтобы двинуться дальше. Грейлин по-прежнему держал наготове меч, а Аарон выставил вперед копье. Дальнюю половину пещеры, словно паутина, заполняла замысловатая путаница медных и бронзовых трубок. В прозрачных резервуарах, светящихся в ее глубинах, пузырились золотистые эликсиры. Но тем, что заставило всех замереть на месте, был трон, расположенный в самом центре помещения. Казалось, будто сработан он из всяких бронзовых деталей, собранных с тел погибших у них за спиной. Даже части некоторых из имеющихся здесь таинственных аппаратов наверняка происходили из того же источника. Несмотря на все эти странности, Даал не сводил глаз с фигуры, сидящей на троне. Нет, не сидящей, а вплавленной в него, как те обгоревшие корни в черное стекло. И эта обнаженная фигура тоже выглядела собранной по частям. Одна нога была явно оторвана от какого-то другого тела и приварена к этому, равно как и одна из рук, а может, еще и плечо. Даал понял это по сиянию, исходящему от фигуры. Большая часть ее светилась обуздывающим напевом, хотя всякие чужеродные дополнения оставались темными. Несмотря на замешательство, все сразу же поняли, кто восседает перед ними на троне. Никс назвала эту фигуру по имени.
«Дрешра».
Личность этой древней представительницы тавинов была очевидна еще по одной бросающейся в глаза особенности. Даал украдкой покосился на шею, на ее разметавшиеся по плечам кудри, на изгиб ее скул, на щедрость ее полных губ, даже на то, как приподнимается ее грудь под тонким платьем. Неудивительно, что староста деревни приняла шию за эту легенду. Он опять повернулся к трону. У сидящей на нем фигуры были практически те же черты лица, хотя и затронутые возрастом и битвами. Большая часть волос сгорела без следа. К щеке была приварена черная пластина, делая ее плоской. На груди зияла дыра, открывая темную пустоту под ней. На троне медленно открылись глаза, сияющие лазурным огнем, изучающий взгляд молча обвел группу. Из-за спинки трона показался знакомый уже длинный приземистый силуэт, который скользнул по бронзовым ногам Дрешры.
Дхельпра расположилась чуть в стороне, присев на задние лапы и мотая по полу длинным пушистым хвостом. Зверь мягко светился, омываемый обуздывающим напевом сидящей на троне королевы. Поднявшаяся с подлокотника трона бронзовая рука потянулась к высоким ушам Дхельпры с явной нежностью, проведя пальцами ей по макушке, и золотистое свечение белоснежного меха стало еще ярче от этого прикосновения. И в тот же миг в крошечных темных глазках существа вспыхнули искорки лазурного огня. Дал заподозрил, что сейчас Дрёшера смотрит на них этими самыми глазами. Как иногда это получается у нас с Пиларом. Невольно подумалось, не могла ли Дрёшера, намертво вплавленная в свой трон, использовать Тхельпру как свои глаза и уши во внешнем мире, мире за пределами своего тронного зала? Дал припомнил навязчивый зов этого существа и рассказ Аарона об охотниках, слышавших тоскливые крики, иногда доносящиеся откуда-то из россыпей. Они верили, что эта Дрёшера плачет там во тьме, убитая горем, отчаявшаяся. Может, так оно и было на самом деле. Может, не одни только глаза и уши Дхельпра использовала эта поверженная властительница для общения с пустыней. Но и ее голос тоже. Наконец, эти лазурные глаза оторвались от Никс, на который надолго задержались и обрушили всю тяжесть этого древнего взгляда на него. Дал почувствовал себя голым, пока эти лазурные лучи пронизывали его насквозь. И прямо перед тем, как был уже готов отступить на шаг, внимание Дрёшеры переключилось на следующего из его спутников. Последовал короткий приветственный кивок в сторону Шии. «Добро пожаловать, сестра!» Вместо того, чтобы отступить под этим сверлящим взглядом, Шия с явным вызовом шагнула вперед. «Ты Дрёшера?» «Бывшая союзница Ревен Кри, которая отвернулась от них, дабы уничтожить силы, окопавшиеся в этих землях?» Еще один кивок. В тоне Шии зазвучали настороженные нотки. «Но я вижу, что ты не какой-то жалкий корень из числа отступников!» Подтверждение не последовало. Шия обвиняюще ткнула рукой. «Нет, ты та самая ось, которая и привела их сюда!»